о, читаю, цитирую, вернее, Филиппийцам 4 главу стих 8, и немного по некоторым пунктам, вот, по тем пунктам, которые здесь представлены, мы с вами рассмотрим. Дисциплина ума. Я не думаю, что здесь что-то, может быть, странное для вас, вот в этом выражении «дисциплина ума». Все-таки надо заставлять себя немножко думать. Дети приходят в школу, не отвлекайся, не смотри в окошко, сосредоточься на этом. Происходит такое? Происходит. Мы пытаемся заставить ребенка концентрировать внимание. Важное пожелание для учителей воскресных школ. До 6 лет, 6-7 лет, ну это зависит тоже от развития ребенка, он, ну сколько, ну 10-15 минут, он, это все время, когда он может сосредоточенно слушать материал. Поэтому неудивительно, что дети наши не выдерживают наших полуторачасовых, двухчасовых собраний. Маленькие дети, они рассеяны, и не надо их лупить, бить и привязывать, тем самым к тому к скамейке, простите, тем самым воспитывать в них недовольство, антагонизм, отторжение от церкви. Будь, вот они, с детских лет это все начинается. Если ребенок балуется, если ребенок зашумел, родители призваны на это обратить внимание, но мы не имеем права судить ребенка и судить родителей. Если родители вообще не реагируют, говорите с родителями, но это естественная реакция для ребенка, чтобы он так себя вел. Мы сначала учим детей ходить, говорить, потом сидеть и молчать. Бабушка, вы внучек, посиди, пожалуйста. Да если внучек сидеть будет, его срочно в больницу, он ненормальный. У него опорно-двигательная система не развивается. Зачем вы заставляете? Пусть бегает, прыгает. Я понимаю, что какие-то пути надо искать для того, чтобы они Слово Божие послушали. Опытные родители, успех воспитания зависит не в том, что хорошую школу какую-то пройти, а в том, чтобы увидеть в ребенке что-то особенное, увидеть, как это особенное можно развить во славу Господню и содействовать ему. Если он на стенах рисует, пожалуйста, сразу в художественную школу, точно. Если он посуду мьет, пожалуйста, можно его сразу на повар отдавать. Там он пытается, но не все получается. Ну и так далее, и так далее. Ну, может быть, небольшая такая ирония. Но попытайтесь увидеть, что есть в ребенке и развитие. Это дисциплина ума, мы немножко отвлеклись. Это нормальное явление. Один из элементов, один из принципов, как может дисциплинировать свой ум. Вы улыбнетесь, но это естественная реакция, никуда ты этого не денешься. Влюбленность, любовь, знаете, что такое? Ну, подсказывать не надо, объяснять тоже не надо. Мы все через это проходили или пройдем. Интересно, когда мы влюбляемся в парню или в девушку, ну, библейское выражение, парень любит девушку, это нормально. Я просто прошу уточнить. Другого я не понимаю. Девушка может жить достаточно далеко от того места, где я живу. Но я сам прошел эту школу, но скрывать-то не буду. Вот она непонятно где живет, я поехал работать там, или, допустим, на учебу. И вот такое ощущение, что она как будто бы за мной следит. И что бы я ни делал, думаю, а не причинит ли это ей боль? А может быть, как-то неудобно при ней так высказаться, хотя ее здесь нет. Вы не испытывали таких вот состояний, такого чувства? Я говорю о реальном том, что мы испытывали, через что проходили. Теперь возвращаемся к нашей мысли. Почему в земных вопросах это нормально работает? Мы храним в памяти кого-то и думаем, что бы не сделать такое, чтобы его огорчило. Понимаем ли мы, что наша жизнь всегда в Божьем присутствии? Что Бог нас видит? Куда пойду от Духа Твоего? Никуда. Даже когда на порносайте сижу, никуда я не пойду. Он здесь, он все видит. Думать в присутствии Бога. Понимать, что Он всегда рядом. Простая истина, много не надо для этого. Думать в присутствии Бога, это первое. Второй момент очень важный, видеть Бога в жизни. Очень часто мы с вами, братья и сестры, страдаем от того, что не можем правильно настроить свое сознание в чем? Бог меня вчера, позавчера, 3 дня, год, 2, 5, 10 лет назад обильно благословлял. Сегодня я столкнулся с какой-то проблемой, может быть, даже большой. И что с нами происходит? Прошлых благословений как будто бы и не было. Как будто бы Бог не благословлял меня. Что это? Вот она, дисциплина ума. Как это может быть? Ну почему Бог тебя вчера, а позавчера благословил? Ты думаешь, Он сегодня от тебя отказался? Мышление свое формировать не отказался. Это школа для тебя. Видеть Бога в жизни, друзья, это один из важных моментов. Научиться благодарить Бога, видеть, как Бог отвечает даже на ваши мелочные молитвы. Как мы считаем, по мелочам мы молимся. Хотя в жизни мелочей нет. Это наше понятие, в жизни нет мелочей. Видеть милости Господни важно видеть и помнить. Еще один не менее важный момент. У Бога нет случайностей, это мы обязаны понимать. У людей есть случайность. Почему? Люди ограничены в своих возможностях. Бог все видит, Бог все знает, Он вне времени. Мы избраны были во Христе Иисусе. Когда? Как Писание говорит? Прежде создания мира. Еще земля не была сотворена, мы уже были избраны во Христе Иисусе. Мы были искуплены. Так написано? Так написано. Как это может быть? А вот так оно может быть. В голову нашу не вкладывается. Бог вне времени. Бог знает, к чему. Вот это сегодня надо сделать, чтобы это принесло пользу тебе завтра. Поэтому не торопитесь. Я был, может, месяца два назад, по-моему, была проповедь, если вы помните, брат проповедовал как раз-таки по поводу таких вот неприятных моментов, которые завтра, послезавтра приносят для нас благословение. У Бога нет случайности. Это всегда надо помнить. Ой, случайно, ой, неожиданная кончина брата или сестры. Для кого она неожиданная? Скажите, пожалуйста. Для нас, да. Но мы же верующие люди. Она не может быть неожиданная. Время пришло. Всему свое время так написано. Написано. Пришло время этому произойти. Вот оно произошло. По-другому быть не может. У Бога нет случайности. Мы призваны это помнить. Это помогает нам правильно понимать. И не пугаться, ой, авария. Простите, ну, вот недавно произошла такой неприятный момент, родственница попала в аварию. Ой, что бы, вот если бы я увидела. Да нет, у Бога, если бы, со слагательным наклонением у Бога нет, если бы. У него нет этого, это в нашем русском языке, если бы. Да вот бы мешает. У Бога все было запланировано, что вот это должно было в данную секунду произойти, это ты думаешь. Поэтому давай будем, сестричка, исходить не из того, ой, как больно, что теперь с машиной меня судить будет, я виновата. Давай будем из другого исходить. День твой начался с молитвы к Богу, да. Вот то, что сегодня произошло, оно должно было произойти. Давай будем исходить из того, что произошло. Понимаете, да? Не винить себя, не вот, ой, что было, вот если бы, не надо об этом говорить, не надо, уже поздно. Есть выражение такое народное, после драки кулаками не машут. Если это произошло, давай мы сегодня будем смотреть на то, что произошло, исходя из этого, двигаться далее. Помогает формировать наше мышление. И не поддаваться панике, не поддаваться эмоциям, там волосы у себя на голове, простите, не рвать. Далее, познание Бога. Мы сегодня, конечно, не будем об этом говорить, кто есть Бог. Кто есть Бог? Я одну деталь только напомню. Вот, конечно, нам, как людям, очень хочется дать другим людям правильное представление о Боге, но вопрос, правильно ли представляем мы Бога? Одна такая важная деталь. Когда человек делает какой-то проступок, грешит, мы его наказываем и нередко просто даже не думаем, почему человек это сделал. А если он потом покаялся, то мы так устроены, славяне, что черный список у нас неистребимый. Его невозможно вычеркнуть, невозможно уничтожить. Мы все помним. Так на всякий случай. Вдруг когда-то кто-то начнет отрываться от толпы, подниматься, мы ему раз только и напомним, кем он был. Простите. Бог не такой. Это превратное представление Бога. Бог другой. Маленький пример. Как-то я его приводил уже. Христос говорит Петру. Петр, ты от меня отречешься? Но когда ты покаешься, утверди братьев моих. Помните, да? Я своими словами передаю эту идею. Прежде, нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня, когда же, обратившись, утверди братьев своих. Так написано. Подумайте, друзья, я просто, когда размышлял об этом тексте, ну, действительно просто внутренно сокрушался перед Богом. Господи, ты прости меня за то, что я проповедовал, я представлял себя Бога библейского, но у меня было вообще странное представление. Я тебя вообще каким-то таким деспотом, судьей, который только с мечом и смотрит, как бы кому-то голову не отрубить, там кого бы не придавить, вот кто со мной не согласен. Ты же не такой, Господи. Я смотрю, вот Христос Бог. Бог. И Он говорит Петру, ты предатель, Петр, ты отречешься. Вот это да. Как мы к предателям относимся? Знакомо, да, состояние? Если даже мы их простим, но потом мы всегда на пионерском расстоянии как минимум будем держать. Но Бог-то не такой. Вот сидит Петр, который еще не успел предать его, не успел отречься. А Христос говорит, ты предашь, ты отречешься. Отречение – это предательство, ты откажешься от меня. Но когда ты покаешься, приходи, мы будем трудиться вместе. Друзья, подумайте, вот он Божий портрет. Бог, который не вспоминает грехов наших, которые исповеданы. Кто есть Бог? Брат, сестра, ты подумай, какое твое представление в уме, в разуме твоем? Какое твое представление Бога? Думаю, может быть, когда-то, если будет интерес, Было бы неплохо, есть определенный тест, который мы как-то со студентами его проводили, мое представление о Боге, когда вот этот опрос был представлен, но действительно многим пришлось сокрушаться, и мне первому, когда этот тест прошел, мне просто стало стыдно и страшно за себя. Мой Бог – это не библейский Бог. Какое мое представление о Боге? Далее, насколько теряешь, следующий момент, насколько теряешь свое осознание Бога, вот как раз немножко устава нашего касается, насколько теряешь свое осознание Бога, настолько увеличиваешь свод правил, по которым надо жить. То есть, чем больше ты удаляешься от Бога, тем больше устав, тем длиннее он. Верующему устав не нужен. Я не ошибся, я не оговорился. Тот, кто в Боге, как мудрые люди говорили так, люби Бога и делай все, что ты хочешь. Это не просто заявление. А вот я люблю, поэтому делаю все, что хочу. Да ты в том-то и дело, что ты не любишь Бога, поэтому делай все, что хочешь. Ты. Ты же неправильно представляешь Бога. Люби Бога, ты никогда ничего против Бога не будешь делать. Друзья, обратите внимание, чем дальше мы удаляемся от Бога, тем больше нам нужно создавать пунктов устава, чтобы создать какие-то подпорки, какой-то коридорчик, по которому нам надо двигаться и не уйти в сторону. Подумайте об этом. Я понимаю, что, может, нам трудно с этим согласиться, но, во всяком случае, подумайте об этом. Следующий момент. Многие правила говорят о личном незнании Бога. И вот наблюдение мне много приходилось, вот, ну, когда готовил, извините, в семинаре преподавал курс душепопечения, пришлось очень много работать вот с материалом по церковному устройству, по проблемам церковным. И вот оттуда, когда занимался, лично такую практику небольшую имею, это и мое наблюдение, и то, что я вижу вот в тех, у тех моих братьев, сестер, которые были вовлечены в это служение. В рядах легалистов, легалист – законники, в рядах законников наблюдается наибольшая аморальность. Подумайте об этом. Это наблюдение, это, я понимаю, это не Писание. Вот чем больше, чем жестче мы пытаемся создавать законы, тем больше нам хочется их нарушить. Как в Эдемском саду, помните, да? Один запрет Господь поставил, тот нарушили. Друзья, когда мы поднимаем вопрос, что верующему человеку нельзя? Вот это, брат, нельзя делать, вот это нельзя делать. Да нет, Библия не говорит, что это нельзя делать. Наоборот, по-другому. Два раза в Библии написано. По закону Моисеева это уже правильно. Все мне можно. Написано? Написано? Написано. И нельзя это перечеркивать. Все мне позволительно. Но не все полезно. Обратите внимание. Где запрет? Запрета нет. Мы сегодня будем подводить итог и говорить, как же можно вот разум свой направить, чтобы видеть Божье и не ошибаться. Далее Павел говорит, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Ну нет запрета, братья и сестры. Ветхий Завет, Иезекииля, 3 глава, стих 27. Хочешь слушать? Слушай. Не хочешь? Не слушай. Так написано. Вот это Божий разговор, он никого из нас не будет скручивать, как у нас в Азии говорили, в бараний рог. Он тебе скажет. Написано. Книга Екклесиаста, 11 глава, по-моему, стих 9. Веселись, юноша, в дни юности твоей. Ни одного запрета, обратите внимание, молодежь, читайте, это для вас. Веселись, в дни, делай все, что хочешь, наслаждайся. Но только одно знай, что? Ну это же Писание, братья, это не моя выдумка. Но почему против Библии начинаем-то думать? Так вот, успех наш заключается в том, чтобы показать человеку, ты можешь это делать. Но прежде чем ты будешь это делать, ты должен помнить о конце. К чему это приведет? Вот в чем секрет воспитания. Вот в чем секрет действительно духовного взросления. Не в запретах. Нельзя, 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 нельзя. Недавно произошла трагедия в одной из церквей. Брат с сестрой, ну, согрешили. Имели совместную половую жизнь до брака. Все, трагедия. И, один, и одна, и другая из строго консервативной церкви. Катастрофа, катастрофа, братья и сестры. Но они не избавлены. Люди всегда могут грешить. Но обратите внимание. Ну, мы говорим о воспитании, говорим о работе с людьми. Друзья, всегда человек потенциально может споткнуться и согрешить. Но один из ваших вопросов, как мы воспитываем? Если воспитываем только на запретах, братья и сестры, простите, вы можете иметь свое мнение, я вас не убеждаю, это неправильное воспитание. Запреты – это неправильное воспитание. Наша греховная природа так устроена. Даже просто приведу простой пример. Вот попробуйте замахнуться на какого-то человека. Что получите? Не успеете ударить, вы получите.
Вот это реакция человека. Вот так мы устроены. Неужели вы думаете, что если мы там ребенка вот так вот, вот такой-такой, требования, все, загнали в рамки, все, ходите все как, простите, пожалуйста, все, как в бывшем Союзе, одинаковая форма, все.
Друзья, ну это же, это деградация личности, это просто уничтожение личности. Подумайте. Подумайте об этом. Я понимаю, что поднял один из тяжелых вопросов. Я вижу основание Священного Писания открывать Божью любовь. Открывать Божий характер, чтобы мы понимали, что Бог не такой, Бог не с дубиной. С одной стороны, Господь действительно любящий, с другой стороны, строго наказывающий. Мы обязаны говорить не только о любящем Господе, мы обязаны говорить и о том, что Бог взыскивающий, Бог строго взыскивающий, Бог ревнитель. Но Бог не запрещает мне ничего делать. Могу ли я согрешить? Могу, братья и сестры, хоть сейчас, но не хочу этого делать. Потому что огорчу моего Спасителя, Бога моего, которому хочу служить от чистого сердца. Я могу изменить жене? Могу. Но я не буду этого делать. Потому что это, как в Малахе написано, не поступай вероломно против жены юности твоей. Могу ли я ограбить там? Могу, братья и сестры, но я не пойду, не буду этого делать. Вот такую истину мы призваны доносить и сами понимать. Мы все можем. Но к чему это приведет? Когда мы говорим, не следует вот этого делать, потому что ты к этому придешь, мы заставляем думать нашу голову. Когда мы говорим, нельзя, мы не помогаем человеку понимать, не правда ли? Потому вот так вот мы детей воспитали, они своих детей так воспитывают, потом внуков, правнуков. Вот так и получается железные братья и сестры. Кроме палки ничего не знают. Меня били, я буду бить. А ну, правильно, неправильно, не знаю. Немножко отвлеклись, друзья, но очень важно, подумайте, пожалуйста, об этом. В рядах легалистов наблюдается наибольшая аморальность. Не соглашайтесь с этой фразой, это ваше право. Подумайте об этом. Может, все-таки действительно сегодня утвердить прежде всего в своей жизни авторитет Бога, авторитет Писания. Ты влек меня, и я увлечен тобою. Покорен любовью твоей. Вот когда изменение наступает. Не когда меня загнали в рамки закона устава, а когда Господь меня коснулся своей рукой. Вспомните Павла, сколько в нем было мужества, силы. Ух, Саул тогда еще. Ух, как он кипел. А вот когда увидел Господа, помните, встретился с ним. Ну, давайте немножко так улыбнемся, что у Господа не было силы, просто припугнуть его там так, это самое. Погладить, чтобы мокрого места не осталось. Обратите внимание, никакого ни намека, ни упрека, ни укора. Кто ты, Господи? Какой ответ? Вы помните? Я Иисус, которого ты гонишь. Друзья, вдумайтесь. Мы никогда не способны вот так сказать, как сказал Господь. Я Иисус, которого ты гонишь. Не знаю, просто у меня внутри начинает все плакать, когда вот слышишь, вот читаешь об этом. И никаких угроз. Мы бы его по сей день, наверное, в члены церкви не приняли, братья и сестры, вот этого Савла, за его прошлое. Какое служение Господь ему доверил? Друзья, подумайте, я не пытаюсь революцию какую-то произнести, вернее, производить. Мое желание сегодня исключительно на Священное Писание обратить внимание, потому что только оно меняет людей, оно открывает реального Господа для нас. Друзья, далее давайте пойдем. Тоже не менее важный вопрос относительно того, как можно Бога любить разумом, это... Пожалуйста, следующий 22 слайд. Важность выявления умыслов сатаны. Мы продолжаем говорить с вами о мышлении, о том, как Бога можно любить разумение. Мы говорили о том ранее, о дисциплине ума, только что коснулись сейчас, выявление умыслов сатаны. Тоже не менее важный вопрос. Мы очень часто способны, почитаем какую-то хорошую книжечку, вот, послушаем какую-то хорошую проповедь, и мы с этим дьяволом, ну-ка где ты, ну-ка давай, сейчас я с тобой. Я вспоминаю сразу друга молодости, как-то пришел он с очередного молодежного общения, так, знаете, кипит у него все, он готов там, пусть на меня весь ад идет. И он так закипел, так оно, знаете, интересно. Все, мама, мне чай там приготов, лег на диване, там, ну, сатана, покажи мне свою силу, вот я во Христе, что ты со мной сделаешь? Ну, свидетельствует сам об этом. Ну, не знаю, как вы к этому отнесетесь, очень бы хотел, чтобы спокойно спали, не пугались этого, но это реальная ситуация. Лежит на диване в комнате, как этот диван стало подбрасывать, грохот такой, он прыгает на это глаза, но не только квадратные, треугольные, там все геометрические формы, наверное, приняли. Перепуганный, залетает в комнату, где мама готовит чай. Мама, ты ничего не слышала? Она смотрит на нее, и тоже у нее глаза начинают непонятную форму. Сынок, что с тобой? Она находится в соседней комнате, абсолютно ничего не слышит. Когда этот грохот здесь, скрежет такой, когда этот диван прыгает, корежит его, и когда он бедный там не в ужасном состоянии. И тогда он понял: Боже, прости меня. Прости за то, что я неправильно повел себя. Я недооценил противника. Сатана имеет полную власть, может иметь власть, если мы дадим это. Даже верно, верующими людьми может иметь власть, если люди дадут доступ к ним. Не давайте место дьяволу. Может ли сатана сегодня влиять на физического человека? Да. Он может изгорбить нас лет на 18. Помните, да, женщину, которая была сгорблена? Сию, дочь Авраамова, которую сатана сковал на 18 лет. А ее болезнь в чем заключалась? Горб был, горбатый. Он может закрыть наш рот, слух, дух немой и глухой, выйди. И так далее. Это действие беса. Это отдельная тема разговора. Посланник к Ефесянам Павел подробно говорит об этом в заключительной главе. Наша борьба не против плоти и крови. Это всегда мы должны понимать. Если брат на меня там, простите, вот разошелся там, или сестра там объясняет, что я не совсем такой, какой должен быть, так мягко говоря. Я думаю, какая сестра такая негода, нехорошая. Да нет, брат, сестра, ты подумай, это не сестра. Это орудие. А тот, который рычагами двигает, он сзади, ты-то его не видишь, а ты ополчился на сестру, а тот руки потирает, как я вас поссорил, нормально, да? Вот она уловка сатаны, где мы ловимся. Не пободрствовал, сорвался, сказал, прости, брат, нет, не быть того не может, чтобы я тебя просил, да ты как? Да как это может быть? Да ты же меня подвела, да ты меня предала. Друзья, а предала-то не она, ну мысль вошла, ну не сдержался, ну много может быть, друзья. Слово вышло и все. А сатана руки потирает. Я испытал это в своей жизни, хочу вам открыто сказать, для сатаны, мое убеждение, для сатаны большая радость, это мои мысли, больше радость не в том, чтобы толкнуть человека ко греху. Особую радость он испытывает издеваться над человеком после греха. Постоянно напоминать об этом. Годами, десятилетиями. И мы мучаемся от этого. Мы немножко говорили об угрызении совести, помните? О навязчивых мыслях. Итак, Писание, Павел прямо говорит нам, не безизвестны его умыслы. 2 Коринфянам 2.11, можете там этот текст найти. Ну, грамматически, если можно сказать, так нам известны умыслы сатаны. Братья и сестры, Павел прямо говорит, нам, не мне, нам известны умыслы сатаны. Вам известны умыслы сатаны? Но не праздный вопрос, простите меня, я задаю вопрос себе. Я не говорю не с тем, чтобы сейчас вы все отвечали, чтобы мы думали об этом. Нам известны умыслы сатаны. Я думаю, это хорошая рекомендация, хорошее правило, может быть, для меня, если я буду распознавать уловки сатаны, и, что самое важное, говорить об этом другим. Одну из уловок распространенную я хочу сначала принципиально представить эту уловку, а потом на некоторых деталях это показать. Сатанинская уловка в том, что в духовных вопросах есть первостепенно, есть второстепенно, вы понимаете, да, есть важные вещи, есть второстепенные. Уловка сатаны в том, что он меняет их местами. Второстепенное ставит на первое место, а первостепенное просто приглушает. А теперь где это работает? Как распознать, какой у меня дар? Написано, что всем Бог дает дары. Правда, да? Я тоже в это верю, так Писание говорит. Правильный вопрос, братья и сестры? Правильно, но он второстепенный. А когда мы говорим об этих вопросах, нам сразу, помогите мне распознать, какой у меня дар. Да нет, подожди. Самый главный вопрос. В каких случаях дают подарки? Вы не подскажете? Есть какие-то случаи, правда? Есть какие-то причины? День рождения, там именины, юбилей какой-то, новоселье и так далее. Не так ли? Почему? Вот сатана скрывает первый вопрос. Каким человек должен быть, чтобы получить дар? А он поднимает второй вопрос. Как распознать, какой у меня дар? Вот ты ходил, получил? Понимаете, да? Мы все братья и сестры, дети Божьи. Вот так, одним только махом. Только не падайте, пожалуйста, навзничь. Зачем это говорить? Вы что, у каждого из здесь сидящих свидетельство о рождении проверяли? Дети Божьи не слушаются отца. Мы спасенные, братья и сестры, мы избранные. Ну, вроде бы хорошая фраза, да? Сильная, приятная. Я делишек наделался там в течение рабочего дня. Наворотил там кое-чего. А тут пришел... Вот дитя Господне, спасенный, запечатленный, укрепился в своем состоянии, чтобы завтра продолжать с таким же успехом и дальше. Друзья, вопросы, вопросы, вопросы. Я некоторые детали, только некоторые примеры привел. Подумайте об этом. Уловка сатаны. Когда мы имели встречу с нашими братьями в Ереване, в Армении, организовывали там семинарию, мне было очень приятно вот общаться с братьями. Какие-то сердечные, теплые. Вот у меня другое впечатление было вообще об армянах. Но я пошучу, я все время о них с таким особым каким-то чувством вспоминаю, потому что они меня убедили в том, что на небе на армянском языке мы будем разговаривать, не на украинском. И я сдался, я ничего не мог логически им возразить. А в чем их аргумент был? В том, что, говорит, когда, говорит, потоп закончился, мы остались, а вы все ушли. Понимаете, да? Армяне живут около горы Арарат, где остановился ковчег. Поэтому, говорит, вы должны понимать, с уважением к нам относиться. Мы будем на армянском языке, говорит, ну, мне нечего было сказать, немножко улыбнулись. И вот мы имели такой, как раз касались деталей умысла сатаны. И была такая просьба к братьям, если вы хотите, пожалуйста, подумайте об этом. В церкви или в молодежной ли группе, неважно, может быть, где-то в кругу друзей, составьте список умыслов сатаны, которые вы выявили. В этом никаких проблем нет. Если мы призваны фиксировать благословения и отмечать их, мы призваны видеть уловки. Павел прямо говорит, нам известны умыслы сатаны. Нам они известны. Мы можем сказать, что вот это уловка сатаны. Почему я на этом хочу обратить внимание, и вернее, хотел побудить вас подумать об этом, составлять этот список, расширять его, чтобы чем дальше, тем больше распознавать тактику сатаны. Да, вы будете иметь за это, вам придется очень дорого платить. Сатана будет вам мстить за это, потому что вы будете раскрывать его уловки, и не дай Господь, вы будете рассказывать другим. Вот тогда вдвойне будете иметь проблему, потому что вы будете посягать на суверенитет сатаны, вы будете его тактику открывать. Вы понимаете, я о серьезных вещах говорю. Но это надо знать, друзья. Мы боимся, мы сами попадаем в эти уловки иногда на одни и те же грабли, не только два раза, мы всю жизнь наступаем. И боимся признаться, что этого не надо делать. Просто все наступали, я наступаю, ну больно, больно, всем больно, мне больно, ну раз все так, и я. Друзья, подумайте об этом. Когда вот очередной раз мы приехал к студентам, мы попали в церковь одного из служителей, который учился. Ну, армянского-то я не понимаю, хоть учили меня, но, видимо, уже какой-то такой интересный, видимо, действительно ангельский язык. Обратил внимание на такую надпись. И он говорит, смотри, вот это как мы в церкви решили делать, составлять список умыслов сатаны. Вот открыл сегодня брат искушение какое-то, победил сатану, да, распознал его. У нас записывает, вот это уловка сатаны. Подходит другой брат, сестра, писать очередную ловку, читает. Понимаете, да? И в итоге формируется представление. Ага, я на это еще не попался. О, я теперь буду помнить, что если вот это придет, я тоже должен как-то ему противостоять сразу. Может, вы скажете, это лишнее. Я не обязываю никого это делать. Но все-таки текст позволяет нам об этом говорить. Нам известны умыслы сатаны. Известны ли они нам? Давайте подведем итог, я думаю, это последнее, потом, может, будут вопросы, вместе с вами помолимся, подведем сейчас итог нашему размышлению «Бога любить всем разумением». Последний слайд, который сегодня рассмотрим, 23-й, «Любить Бога разумом» итог. Что можно здесь увидеть? Есть один прямой текст, достаточно, по-моему, пожалуйста, покажите нам 23-й слайд. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 10. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Павел дает ряд серьезных рекомендаций для церкви. Как им следует вести в одном, в другом, в третьем, в других, во всех практических вопросах жизни. И подводит итог. Испытывайте, что благоугодно Богу. Хочу обратить внимание на то, что слово вот «испытывайте», оно здесь ключевое. Ну, что благоугодно Богу, вы понимаете, что угодно Богу, что приятно Богу, что Бог одабривает. Чем он радуется. А вот как же можно испытывать Бога? И вернее, испытывать, что ему благоприятно, что ему благоугодно. На языке оригинала есть два слова, которые на русский переводятся одним словом. Я, к сожалению, виноват, не проверял детально английские тексты. Проверьте, пожалуйста, может быть, там есть тоже различия. Есть два слова, которые на русский переводятся как «испытывайте». Одно слово, ну, произнесу, может, вы едва ли его запомните, одно слово «пейразу», значит, испытывайте лабораторным путем, понятно, экспериментальным путем. Ну, сунул два пальца в розетку, понял, что больше этого делать не надо. Ну, может быть, немножко улыбнулись, да? Я не знаю, что будет со стаканом горячей воды, если туда насыпать сахара. Предположим, попробуй. Я взял две ложечки, насыпал, ага, сладкое. Я экспериментальным путем проверил, к чему это придет, что это приятно или неприятно. Понятно, да? Простите, может, немножко так улыбки где-то. Вот. Другой есть путь, другое совершенно слово, докимасу, что означает умом испытывать. Так вот, как раз-таки здесь стоит именно это слово «умом испытывать», и что благоугодно Богу. Для этого не надо, как говорят, я все религии прошел, я все церкви прошел. Зачем? Чтобы найти правильную. Зачем? Зря время потерял. Ты к Богу-то пришел? А что церковь посещаешь? Испытывайте, что благоугодно Богу. Умом испытывайте. Именно эту мысль закладывает Павел. Понимаете, вы неужели через Священное Писание другого здесь нет, потому что он концентрирует внимание на Писании? Через Писание вы умом поймите, надо это делать или нет? А если не хватает мудрости, что опять-таки связано с умом, что надлежит делать? Опять прямое указание Писания. Не надо идти на церковный совет. Не обижайтесь, пожалуйста, братья церковного совета. Я тоже член церковного совета в своей церкви. Просите у Бога мудрость. Если недостает мудрости, просите у Бога, дающего всем просто и без упреков. Будьте внимательны, без упреков. Бог не обидится на наши глупые, как мы думаем, вопросы или просьбы. Господи, не могу понять. Друзья, пусть будет так в нашей жизни. Итак, что значит Бога? Любить всем разумением. Мы говорили о том, что из себя представляет разумение, что связано с нашим мышлением, какие последствия, опасности и многое другое. И подводим итог. Любить Бога всем разумением, это значит постоянно испытывать. Ничего не делать в жизни, не проверив, угодно это Богу или нет. Ни братскому совету, ни нашей поместной церкви. Я не унижаю поместную церковь. Я не унижаю членов церкви. Я хочу возвысить Господа. Я хочу возвысить Священное Писание. Мы ходим перед Господом. Испытывайте, что Богу угодно. Купил, прежде чем купить машину, подумай, это угодно Богу или нет. Я не против машин. Я не против хороших домов. Я не против хороших вещей. Мне не надо доказывать, что их надо купить. Не надо. Вы Богу докажите. И вот прежде чем что-то купить, задай вопрос, брат, сестра. Это будет угодно Богу или нет? И никому об этом не говори, никому, даже по секрету. Пред Господом реши эти вопросы. Когда, конечно, решается вопрос мужа и жены, то там уже вместе должны решать вопрос. Опять-таки, внутри, не надо об этом никому говорить, даже по секрету. Итак, любить Бога всем разумением, испытывать, что благоугодно Богу. Итак, нам сейчас предоставляется возможность Богу помолиться. Кое в чем, я думаю, мы проверили себя, кое-какие моменты, думаю, что заставили нас сегодня волноваться. Мы ходим перед Богом, братья и сестры, не перед людьми, перед всевидящим Богом, который все знает, который очень хочет, чтобы мы, самое главное, позволили Ему жить вот здесь, в разумении, чтобы глупыми не быть и ошибок не делать. Пусть будет так. Если сегодня мы опираемся на свой опыт, на свою эрудицию, на свое образование, в этом следует покаяться перед Господом. Надейся на Господа, и не полагайся на разум свой. Пусть Господь сегодня проверит, дайте Ему свободу, провести чистку, провести ревизию, провести проверку нас самих для того, чтобы определить то, что нам сегодня мешает, в нашем правильном понимании того, как мы призваны Бога любить всем разумением. Итак, давайте будем помнить, вот те предостережения, которые связаны с мыслью, связаны с разумом, с мыслительным процессом. И будем помнить, что у нас есть повеление, которое мы обязаны выполнить. Испытывать умом, испытывать интеллектуально, что Богу угодно. Благослови нас Господь в этих вопросах принять правильное решение. Чтобы Бог действительно радовался нашим поступкам, радовался нашим мыслям, радовался нашей жизни. Пусть в жизни нашей Господь будет прославлен. Я приглашаю всех для молитвы. Аминь. Помолимся.